Прогулки по Тверской земле.
Добрый день. У микрофона журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И краевед и историк из города Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы снова гуляем по Твери, но на сей раз мы отправляемся к куполам храмов, которые возвышаются за Волгой. И этот микрорайон города называется Заволжье. И начнем мы с места, которое является такой вот стрелкой своеобразной между рекой Тверцой и рекой Волгой. Вот в прошлой передаче мы упоминали о том, что Тверь когда-то возникает как форпост противовес Торжку, а Торжок, напоминаю, стоял как раз на той самой реке Тверце, по которой проходил древний путь. И здесь, на этом месте, возвышается очень красивый храм, храм Успения Пресвятой Богородицы, отрочь монастыря. Павел Сергеевич, вам слово.
Отрочь монастырь – один из древнейших монастырей Твери. Не скажу, что самый древний, но один из древнейших. И, безусловно, долгое время главный монастырь. Это место всегда было на особом счету. Самые ранние сохранившиеся грамоты, дарственные, жалованные грамоты отрочь монастырю уже середины XIV века показывают особое отношение к этой обители со стороны тверских князей. Монастырю даются многочисленные льготы, ему даются права, фактически лавры такого монастыря, объединяющего разные отдельные маленькие обители по разным частям тогдашнего Тверского княжества. И в этом же монастыре, по-видимому, первой строится каменная церковь еще до того, как в Твери был заложен, в самой Твери, в центре Твери, в Кремле, был заложен Спасо-Преображенский собор.
А название откуда такое интересное? Отрочь монастырь.
А здесь еще тоже очень интересно. Дело в том, что в 17 веке люди начали читать, по-нашему говоря, романы, и появляется чтение для удовольствия. И вот среди первых русских романов, которые тогда еще имели очень сильный церковный налет, я бы сказал так это вот. То есть они были, безусловно, благочестивым чтением, а не развлекательным просто. Мы видим такой вот текст, повесть о Тверском отрочь монастыре. Этот текст посвящен, на самом деле, вовсе даже не монастырю. Это рассказ, как княжеский отрок по имени Григорий, князя Ярослава Ярославича Тверского, вздумал жениться и подобрал подходящую девушку, дочь пономаря села Едимонова по имени Аксинья. И все было бы хорошо, да только что-то вот не складывалось у него. Не хотела ведь. Ну, Аксинья как бы дала согласие, но она была премудрая, как, в общем, добродетель такой женщины, премудрость. Вот, и не торопилась. И действительно, когда уже готовились венчаться молодые, на церковь сел княжеский сокол. И князь приехал за своим соколом, а князь охотился неподалеку. Зашел в храм, увидел красивую невесту и, соответственно, сказал своему отроку уйти, а сам на ней обвенчался. Вся эта история, ну, как бы вот, а последующая история такая, что у отрока, соответственно, случилось, понятно, такое сильное нервное потрясение. Он решил принять монашество, несколько времени скитался, сначала основал небольшой монастырек в современном селе Пречистый Бор, а затем пришел на устье Тверцы и увидел град Тверь. Ну, понятно, что он увидел. Он увидел Кремль, недалеко стоящий от этого места, деревянные стены и башни, и попросил князя вот здесь поселиться. Князь, видимо, тоже мучился совестью и разрешил. Так был основан отрочь-монастырь по имени этого отрока. Надо иметь в виду, что легенда легендой. Это, безусловно, просто так вот, наложенный на случайную историческую канву русский сюжет, ну, венчания, традиционного венчания, где, собственно, все функции выполняет дружка. Он поезжает за невестой, он ведет ее, он практически с ней там занимается всеми сложностями оформления ее открепления от первоначальной общины, а жених появляется в последний момент, то есть практически уже в церкви. К нему вводят, или его, вернее, вводят, и он видит, например, свою суженую. Примерно это мы видим. Григорий вроде с такого дружки, которому достается вся сложная функция, значит, вести невесту к алтарю. А дальше князь. Собственно, князем называли любого жениха в России. Понятно, что для современников эта жалостливая история была очень прозрачна. Все понимали, что так, в общем-то, свадьба в России и устроена. Поэтому, видимо, легенда о отроке Григории не более чем легенда. Но монастырь назывался отрочь с самого начала. Действительно, это так.
Интересная, конечно, история, но легенды легендами, а ведь реальная история монастыря, она полна совершенно таких удивительных событий, потрясающих личностей, которые с ней связаны. И одна из этих личностей – это митрополит Филипп Колычев. И такая трагическая история, связанная с Иваном Грозным, Малютой Скуратовым.
Да, вот эта вот история, которую не очень любят почему-то вспоминать сейчас, предпочитая помнить о другом знаменитом узнике, отроч монастыря Максиме Греке, но на самом деле Филипп, конечно, был главной фигурой, которого на протяжении веков чтили в Твери, чтили в отроч монастыре, и где был престол в честь этого московского святителя, вообще русского. Дело в том, что сейчас здание речного вокзала, пусть и обрушившееся, пусть и потерявшее первоначальный вид, но я надеюсь, оно будет восстановлено. Это обещание нашего губернатора, мы очень на это надеемся. Это здание частично занимает то место, где была вот эта теплая церковь. У монастыря было два храма. Холодный храм Успения Богородицы сохранился, а теплый зимний храм был, к сожалению, разобран в 30-х годах 20 века при строительстве вот речного вокзала. И не очень ясно, сохранились или нет, но очень вероятно, что сохранились те подвалы, где и случилась трагедия. В тот декабрьский день 1569 года, когда Иван Грозный со своим опричным войском пришел грабить, ну, по сути своей, грабить Тверь, и послал сюда Малюту Скуратова с тем, чтобы тот получил от опального митрополита, сидевшего в это время в келье, он несколько месяцев уже тут в это время находился, за благословением. Понятно, что Грозный здесь очередной раз поясничал, то есть устраивал некий спектакль, и понимал, что его давний друг, бывший давний друг и очень знакомый ему человек на такое не пойдет. Скуратов, по легенде, попросил Филиппа благословить Грозного, тот сказал, что он кровопийц не благословляет, после чего, собственно, оставалось Малюте только подушкой задушить немощного старца и объявить трепещущим от страха монахом, что плохо вы бережете вашего святителя, умер от угара в дымной келье. Ну, при этом почти сразу же совершилось захоронение в присутствии Малюты за алтарем Успенского собора. Чуть позже на этом месте возникла часовня, а буквально через год после смерти Ивана Грозного Челобитные пришли монахи Соловецкого монастыря, очень чтившие своего игумена, они же, собственно, его знали с лучшей стороны, как строителя и хозяина такого, и отца настоящего, с просьбой перенести к ним туда мощи святителя Филиппа, тогда еще не прославленного. Федор Иоаннович, сын Грозного, это разрешил, и вот мощи были перенесены сначала на Соловки, а затем уже при Алексея Михайловича, патриархи Никоне, перенесены были мощи в Москву, где они находятся и сейчас. Так что, по сути своей, Тверь не так уж долго была обладателем этой реликвии, но в память о том месте, где был похоронен святитель Филипп Митрополит, алтарь нынешнего Успенского собора стоит на том самом месте, где было погребено его тело в декабре 1569 года.
А сам собор 18-го столетия?
Сам собор 18-го столетия, 1722 года.
Ну, пойдем дальше, вдоль Волги, и мы движемся к еще одному куполу, и ориентироваться по Твери я, например, предпочитаю по куполам знакомых церквей. И это храм трех исповедников, напротив которого располагается удивительный памятник одному из самых известных купцов, наверное, не только в Тверской области, но и вообще во всей истории России. Это купец Афанасий Никитин. Его история.
Его история я всегда с удовольствием рассказываю, как историю человека 15-го столетия, человека очень широко образованного, человека удивительно европейского по своему духу, любопытного, внимательного к деталям, человека, интересующегося вопросами, которые раньше были для более раннего времени само собой разумеющимися. Никитин интересуется вопросами веры, интересуется вопросами торговых путей, географических точек, там его интересует буквально все. Лишь нехватка места и, видимо, времени, чтобы писать много, как это делали его европейские коллеги, у которых была более дешевая бумага под руками, И, опять-таки, был печатный станок. Видимо, не позволили Никитину оставить все то, что он мог бы оставить, и все рассказать. И, тем не менее, его хождение, оно один из самых ярких и нестандартных памятников литературы того времени. Оно выпадает из привычного контекста. Хождение, оно лишь потому, что оно, ну, может быть, снесено с хождениями в Святую Землю, но Никитин-то идет не в Святую Землю, а в самую, что ни с поганую. И вот в те места, где вообще христиан нет. И он этим мучается. Он постоянно охает и ахает в своих дневниковых записях, что куда идти не знаю, когда Пасха не знаю, постился бессерменским постом. Увы, погиб я. Вот. И при этом он всегда остается, по крайней мере, на страницах своего дневника, остается порядочным человеком, который понимает, что везде живут люди. И хотя там в Бессарменской земле, наверное, все бессармены, но они же тоже люди. И описывает он один из диалогов своих с одним из мусульманских купцов по имени Мелик, который понуждал его перейти в ислам, ну так мягко, то есть в частном разговоре говорит: ну что ты, мы и ты, все мы молимся, ну ты, допустим, молишься 3 раза, я молюсь 5 раз. Там ты постишься, ну я пощусь. Какая разница-то? И Никитин не сообщает, чем закончилась его эта дискуссия, по всей видимости, ничем, но очередной раз вздыхает, что «не знаю я, какая вера, правую веру Бог знает, лучше ему лучше знать, а вы, братья-христиане, просто знаете, что вот кто хочет туда идти, оставь веру свою в русской земле». Отчего многие считают, что он был вероотступником и мог там ее переменить, но, скорее всего, конечно, нет. Оказавшись просто в исключительно тяжелых условиях, оказавшись в чужой земле без родных, без денег, без языка, он смог, в принципе, все это заполучить. Он смог выучить язык, расторговаться. Очень, кстати, выгодно. Он в Индию попал, торгуя. Он продал коня, которые стоили очень дорого в Индии и дешево в Аравии. Так, соответственно, купил, вырастил и продал. А потом, расторговавшись, он смог потихонечку на мелочной торговле, перемещаясь из города в город, двигаться ближе к родной земле, добраться до Черного моря, перебрался через Черное море с Трапезунда в Кафу. И, собственно, видимо, то ли в Кафе, то ли там, ну, скорее всего, в Кафе, в Феодосии в нынешней, он делал свои, приводил в нормальный вид свои записи, после чего они попали к московским купцам. До Твери он, как известно, не добрался. Умер, буквально не доезжая верст 300 до своего родного города.
Печальная история Афанасия Никитина, но ведь купцов в Твери было весьма много, и многие яркие фамилии в свое время прославили город Твери, были купцы-меценаты, купцы-строители, и о них тоже хотелось бы поговорить, ведь они неотъемлемая часть истории нашего областного центра.
Безусловно. Вот эти два храма, которые сохранились сейчас от когда-то многочисленных церквей Заволжского посада, это купеческие храмы. И храм трех исповедников, построенный купцами Седовыми, и особенно храм Троицы, что за Волгой, это памятники благочестию, памятники людям, которые не очень при больших деньгах старались все-таки эти деньги пускать на такое строительство. И не стоит думать, что они их пускали в ущерб каким-то другим ценностям, другим интересам. Храм Троицы за Волгой, который привлекает внимание неизменное всех горожан и туристов, он, наверное, такой самый красивый, а в 18 веке самый большой приходской храм вообще в Твери, это постройка известного купца Алексея Григорьевича Арефьева, чей дом сохранился здесь неподалеку. В нем находится музей тверского быта. Арефьев был не просто купцом-благотворителем, он принимал, по легенде, у себя Петра I, и этот храм построен в 1733 году, в голодный год, когда в Тверь стекались толпы обнищавших крестьян в надежде найти какую-нибудь паденную работу и прокормиться, и вот чтобы дать им такую работу, обеспечить их как-то деньгами, получить возможность, чтобы люди получили возможность прожить, Арефьев затеял стройку вот этой самой Троицкой церкви. И эта церковь буквально спасла многие жизни от голодной смерти, а после окончания голодного года кредит, который он набрал, он всем простил. Кредитные книги были просто... Он их уничтожил. Вот, так что это был, в общем, такой благородный очень поступок. Может быть, поэтому, кстати, этот храм уцелел при всех последующих катаклизмах, которые смахнули с лица земли почти все остальное Тверское Заволжье. И даже при постройке моста он уцелел. Тут уж просто надо дать должные, сказать, благодарные слова инженеру Петру Фадеевичу Богомолову, который так провел дамбу на новый мост, чтобы она как можно меньше чего-либо старого снесла и сохранила все церкви, которые оказались рядом с трассой нового Тверецкого моста.
Вообще церковь, она, конечно, удивительна и действительно поражает внимание любого путешественника, но а нам остается пригласить наших радиослушателей сюда, за Волгу, побывать в Отрочь-монастыре, вот в этих храмах, которые сохранились, поставить у памятника Афанасию Никитину, подумать о нашей общей русской истории и вдохнуть воздух Волги, которая здесь, в Твери, уже широка, уже красива и наполнена вот такими вот удивительными артефактами. Спасибо, Павел.
Спасибо, Денис.
До новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.